успеха, победы.
Исторические хроники на радио «Комсомольская правда».
Ну вот теперь перешли к основной теме нашей беседы. Давайте ее как-то озвучим.
В первую очередь, да, ты все-таки историк, и мы знаем, что тебя зацепила тема, даже сказать можно, выходка чехов, которые памятник Коневу в Праге упразднили, если так можно, обнулили, сейчас модно так говорить.
Ну и, в принципе, сквозь это дело можно посмотреть еще и на нас. Мы тоже обожаем упразднять памятники. У нас, знаете, тоже тут кое-что сносят под девизом, что «а да нафиг оно нам надо», и ставят кое-что другое.
Вот о памятниках мы поговорим, о войне, как о памяти о войне. Но для начала погрузи нас вот в информацию, может, не все в курсе, что там в Праге произошло.
Да, давайте предысторию событий. Памятник маршалу Коневу, командующему войсками, которые освободили Прагу в мае 45-го года, напомню, что это последняя битва Великой Отечественной войны. После взятия Берлина советские войска, там, несколько фронтов под командованием маршала Конева отправились в Прагу маршем через Дрезден и преодолевая там последнее сопротивление немцев, которые до упора держались даже после победы, там, вплоть до 11 мая, мощные очаги сопротивления, там, в том числе и СС, они надеялись, что Германия сможет договориться с западными союзниками нашими бывшими и повернуть оружие против Советского Союза. Ну, этого не случилось, к счастью, и поэтому остатки немцев добивали в Чехословакии вместе с обеих сторон, с юга англо-американские войска, а с севера, со стороны Дрездена и Праги, советские войска. Погибло около 12 тысяч человек во время освобождения Праги, наших советских ребят, наших ровесников. Ранено около 40 тысяч человек. Они похоронены на большом мемориальном кладбище в Праге, Ольшанское кладбище. И в память об освобождении Праги на очередной юбилей Победы в этом городе был установлен памятник этому самому маршалу, который руководил этими войсками, маршалу Ивану Коневу. Памятник за минувшие 20-25 лет многократно подвергался актам вандализма со стороны чехов. И в 2020 году, в апреле, памятник решили демонтировать. Причем судьбу памятника не могли очень долго никак решить, что же с ним сделать. Там звучали разные мнения, что его нужно вообще уничтожить и переплавить. Звучали предложения, причем очень здравые, со стороны дочери, ну, уже престарелой женщины, дочери маршала Конева, о том, что памятник уместно поставить на том самом кладбище, о котором я сказал, где похоронены его воины. Об этом в мемуарах Конева звучит, что он хотел бы вместе со своими воинами лежать там после смерти. Ну, это было бы вообще логично и уместно. Но власти Праги в итоге решили этот памятник перенести в музей тоталитаризма.
Ну, там дело в том, что мэрия связывает еще
Конева они тоже сейчас недолюбливают
с подавлением венгерского восстания и пражской весны тоже.
Ну, вот, Конев, конечно, в пражской весне 68-м никак не мог участвовать. Он был уже очень стареньким. Он там как почетный ветеран, там с тростью, с палочкой мог только 9 мая в Прагу приезжать и участвовать вместе там, с Людвигом Свободой в праздничных мероприятиях. А в 50-х годах действительно в Будапеште Конев руководил подавлением венгерского восстания. Ну, однако возбудились не венгры, а чехи. Ну, сейчас даже не об этом. Можно понять чехов, вообще европейцев, которые борются с символами тоталитаризма, которые воплощены, там, скажем, в фигурах там, маршалов или в памятниках Ленину. Знаете, что на Украине снесено за минувшие там, десяток лет около 1500 памятников Ленину.
Да бог с ним, вот, что называется. Мне вот вообще про Украину слушать даже вот неинтересно.
У нас в Пышме убирают памятники Ленину.
Про него и не будем. А уничтожать память о победе, причем в странах, которые сами пострадали от гитлеровской оккупации, ну, это немного странно. Понятно, что для России это очень болезненно, для государства, ну, для многих россиян это очень болезненно. И поэтому те государства, в которых это происходит, они прям вот намеренно как бы вот ковыряют по-больному, сыплют соль на рану.
А ведь чехи еще тут иронизируют, они как-то связывают с борьбой с ковид, и староста вот района Праги заявил, что у Конева не было маски, правила одинаковые для всех. Выходить на улицу можно только надев маску, и ну, вот как, поэтому как бы мы его демонтировали.
Пошутил как бы, да, немножко странно.
Не сильно удачно, но не важно. Да, да,
причем есть серьезный такой еще подтекст во всем этом. Министерство обороны Российской Федерации вело активные переговоры с Министерством обороны Чехии о том, что мы готовы этот памятник забрать, выкупить, перевести в Россию для того, чтобы его спасти, ну, потому что звучали же разные там предложения, там, вплоть до уничтожения. Понятно, что как бы, при всем уважении к памяти Ивана Конева, дело-то не в Коневе, дело в символе победы, который, там, над которым чехи хотят надругаться, ну, как бы, по мнению Министерства обороны и России. Об этом, да, сейчас скажем отдельно. Но чехи отказались это делать. Разные тоже там доводы высказывали, что нам, типа, самим нужен там куда-то поставить в музей.
И потом это несколько тонн драгметалла, как ни крути. У нас и так с деньгами фиговенько.
Я думаю, что у нас бы нашлись олигархи в России, которые легко бы заплатили и перевезли бы в Россию за свой счет. Прям даже не афишируя. Это там цена вопроса, ну, какие-то смешные для них десятки тысяч долларов. Это,
ну, я по большому счету согласен.
О том, как надругались чехи.
Сейчас поговорим, да. Просто реклама должна обязательно пройти, а потом обязательно продолжим.
Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
8.16, точное место. Андрей Ермоленко у нас в гостях. Мы по-прежнему рассуждаем о каких-то исторических вещах, исторических хрониках. И сегодня разбираемся, что там случилось с Коневым и кто такой Конев, откуда, почему там, что такое. В общем, друзья, слушайте нас, это действительно интересно.
Андрей, ну, ты за эфиром сказал, что это не просто памятник Коневу, это некий символ победы над фашизмом, победы в войне. Но это с одной стороны. С другой стороны, это внутренняя история отчасти, наверное, и Праги, и Чехии, потому что это их история персональная, где Конев тоже мог сыграть впоследствии роль не такую благоприятную, как подавление, восстание, навязывание там режима тоталитарного, о чем мы-то, в принципе, даже и не спорим.
Да, именно маршал Конев, который связан с подавлением венгерского восстания в 1956 году, он для Европы, там, для Восточной Европы такой символ тоталитаризма, символ там, угнетающего их социалистического Советского Союза, хотя в чем там уж такое угнетение было.
А ты просто вкратце напомни, что случилось вообще в принципе с Чехией, со Словакией в те далекие времена, когда туда пришел счастливый освободитель Адольф Иванович.
Да, Адольф Алоизович в 1938 году вообще оккупировал Чехию и чехам.
Ну, как-то между делом там пару сотен тысяч пожег, ну, видимо, это никого не возбудило, как вот вмешательство Конева в историю.
Да, и чехам вообще сильно повезло, что нашлись силы, которые противостояли этому злу, и то, что называть фашизм, нацизм, убийство людей, миллионов людей в концлагерях и планы по уничтожению там, десятков и сотен миллионов людей, которые просто вот не той расы, как раса арийских господ, ну, ни у кого вообще в здравом уме не возникнет намерения называть это вот хорошим.
На секунду, вот вы говорите, чехам повезло, я так зацеплюсь за эту фразу, я вспоминаю роман Милана Кундеры «Шутка», который как раз описывает события в Чехии, и как это все происходило, и какой был тоталитаризм, и как это, всю профессуру, весь свет практически выжгли. Из Чехии. Я в этом смысле...
Немцы выжгли в 40-м?
Нет, не немцы. Уже советская власть как расправлялась с неугодными. И об этом написано в романе.
Ну, уважаемые либералы много чего могут написать. И про
на заборе тоже все написано.
И про современную Россию, где тут профессуру из университетов уничтожают.
Да нет, советская власть была классная. Ребята, о чем мы тут спорим вообще?
Мы не про советскую власть. Вернемся все-таки к началу нашего разговора. Мы про символы победы, про то, что фашизм нацизм — это зло, это вот прям, это не столкновение Гитлера со Сталиным, это столкновение двух вообще миров и цивилизаций, это прям вот хтоническая битва зла и добра. Ну, ни у кого вообще не повернется называть язык вот фашизм добром.
Хтоническая битва к чему привела? В Челябинске вандализму подвергся памятник чехословацким легионерам белочехам.
Мы еще не договорили про Прагу.
Дебилов-то никто не отменял.
Мы еще про Прагу не договорили. Мы долго подводим к тому, что как бы Коневым, как бы Макрон, ну ладно, это символ. Мы понимаем, что это символ тоталитаризма. Но в день 9 мая в Чехии, в Праге, на постамент, с которого убрали памятник маршалу Коневу, чехи установили унитаз, в который засунули российский флаг. Не помню, там то ли красный флаг, то ли триколор. Ну, как бы вот что вот это такое? О чем это? Это о том, что...
Это, Ромочка, как ты называешь?
Нацизм. Они положили на победу. Положили, ну, есть, одновременно вот на Россию, да? И на Советский
по
Союз одновременно.
Да нет, конечно.
А что ж ты тогда
бухтишь-то сейчас сидишь? Это неадекватыши, которые в Челябинске, значит, плакат с надписью «За Конева ответите», стали бить кувалдой по памятной плите, значит,
слушайте, но неадекватов полно с обеих сторон. Их кругом полно. Но как бы в стране, в которой это происходит, значит, это происходит с молчаливого большинства остальных, а то и государства.
Господ вот, либерастов.
Вот, очень важно, кстати, в Европе за минувшие там 25-30 лет после декоммунизации снесены тысячи памятников. Вот тысячи. Только на Украине 2000 памятников Ленину. Ну, Ленин, бог с ним, отношение к коммунизму неоднозначное и в России современной. Но ни один глава государства не санкционировал лично уничтожение памятников, связанных с победой, с Советским Союзом.
Ну, вот только... президент Чехии Милош Земан заявил, что официальная реакция — это вмешательство во внутренние дела, это контрпродуктивно, несмотря на то, что снос памятника маршалу Коневу считаю глупостью.
Ну, конечно. Поэтому глава государства, только один глава государства лично санкционировал снос памятника воинам-освободителям. Это Саакашвили в 2008 году в Грузии, в Кутаиси, когда уничтожили памятник не какому-нибудь там маршалу или не Сталину, не дай бог, а памятник советским воинам-освободителям, которые, ну, в общем, Макро и грузины тоже.
Были когда-то
грузины, советскими грузины воинами. В Красной армии, конечно, воевали, очень много героев Советского Союза их было. Ну, вообще, о памятниках уничтоженных или тех, которые подвергались попыткам уничтожению в минувшие 20 лет, можно много говорить. Все помнят, ну, многие помнят памятник «Бронзовый солдат» в Таллине, который сносили. Ну, если правильно говорить, его хотели перенести. Но дело было не только, опять же, в этом памятнике, а в том, что там еще и воинское захоронение находилось, и в Таллине прям реально бои между русскоязычным населением и эстоноязычным. Зачем вот так сильно напрягать общественное мнение в стране и ссориться с соседними странами? А в Латвии, в которой снесли чуть попозже, в начале 10-х, по-моему, тоже один из памятников сейчас... Не вспомню. Просто воинам-освободителям. Uh-huh. В 2016 году памятник в Латвии. Причем снесли его по указанию, там, по обращению и силами организации ветеранов СС. И в Латвии прям вот к ветеранам СС, которые там боролись в рядах вермахта против Красной армии, отношение прям особенно очень трепетное. И это вызвало там серьезный дипломатический скандал и экономические санкции со стороны России. И сейчас рыбоконсервная отрасль Латвии вообще на боку лежит.
Ну, шпроты уже не те. Но, а с другой стороны, это не внутреннее ли дело каждого государства и народа, в частности, определить, кто же были освободители войны вот сейчас?
Конечно, эсэсовцы.
Нашего... Да почему эсэсовцы?
Ну, это же внутреннее дело. Конечно, они. Посмотри, как
памятник это... на их территории стоит. Чем мы туда лезем?
Ну, тут все просто все-таки. Тут вот, как я уже сказал не раз, есть зло и добро, есть белое и черное. Тут нет вообще полутонов.
Что, Сталин добро, а Гитлер зло?
Так, памятники Сталину никто и не устанавливает.
Их нет памятников.
Так их убрали, потому что их снесли.
Так их снесли еще они не сейчас, были. А во времена Хрущева.
Какая разница, когда-то снесли, так же и здесь.
Окей, воин-освободитель. Советский воин, который освобождал
Европу. Это символ,
Европу,
это образ.
И которых погибло там миллионы при освобождении
Европы.
Вот не
зря у тебя усы, как у Бандеры.
Воин-освободитель, вопросов нет. Коневу вопросы все-таки есть исторические.
Поэтому по Коневу мы вопрос заземлили и говорим про унитаз больше, который вообще является...
Который засунули государственный флаг.
А придурки засунули, давайте их осудим.
Кого?
По закону, по уголовному.
Те, так это же внутреннее дело государства. Это то есть получается, мы как страна должны вообще нафиг не реагировать,
вот
да?
Давайте, брейк. Роман нам напомнил, я не хотел про это говорить, но давайте скажем. Роман нам напомнил об ответочке со стороны челябинских патриотов, которые осквернили
слово памятник... патриоты возьмем в кавычки.
Да, осквернили памятник легионерам Чехословацкого корпуса. Я кратко напомню за историю. Во время гражданской войны в 18-м, 19-м, 20-м годах мощнейшей силой, которая сражалась на стороне так называемых белых против Красной армии, это Чехословацкий военный корпус, который тут задержались. Они воевали в Первой мировой, потом, когда Первая мировая закончилась, большевики из нее вышли в марте 18-го. Эти чехословаки малым ходом, с оружием, там, со всеми войсками, укомплектованные офицерами, отлично выучены, они малым ходом поехали на Дальний Восток, чтобы вернуться на родину, ну, таким кругосветным путешествием, чтобы в Европе война еще была.
Куда-то в обход очень.
И они, конечно, у нас сильно задержались в молодой советской России, которая воевала там в огнях гражданской войны, и поддержали, конечно, поддержали белых колчаковцев, деникинцев и так далее. И вот эти войска Чехословацкого корпуса активно воевали у нас на Урале, в Екатеринбурге, севернее Екатеринбурга, там, под Нижним Тагилом, в Лае и так далее.
Против
и
белых, я так понимаю.
Вместе с белыми. Против красных. Против красных.
Они вообще, по-моему, сами за себя воевали. Им просто нравилось убивать.
И по отзывам, по многочисленным вообще воспоминаниям участников гражданской, они были вообще самыми головорезами. В Екатеринбурге меньше, потому что Екатеринбург сдали без боя практически, красные сдали без боя белым летом 18-го, ну, после убийства царской семьи. Быстро отсюда все уехали. А в остальных местах Урала, Южного Урала, в том числе Чехии, поубивали-то чехословаки. Поубивали много вообще русских и жителей молодой Советской Республики. И в память об сражавшихся этих войнах Чехословацкого корпуса, о погибших здесь, на Урале установлено очень много памятников, мемориалов. Они есть в Екатеринбурге, они есть в Нижнем Тагиле, во многих городах Южного Урала. Следуя логике одного из ведущих романа, это наше внутреннее дело, что делать с этими памятниками. Давайте тогда, ну, нашим внутренним делом возьмем что-нибудь и сделаем. Ну, правильно ли это будет?
Подожди, вот российский народ самый толерантный.
Вот давайте, проявляем эмпатию, ставим себя на их место. Вот как бы, если мы ставим себя на их место, что мы должны с этими памятниками сделать?
Ты понимаешь, комплекс малого народа у Чехии все-таки, а мы
Рома,
россияне,
Рома,
мы
ты
большие.
Ты не еврей, не отвечай вопросом на вопрос, тебе это не идет. Скажи хоть
я
слово
отвечаю,
нормально.
Мы многонациональная страна, и мы можем вот эти
так
вещи
вот,
пропускать
смотри,
сквозь пальцы.
Я тебе отвечу.
И не обращать внимания на мелкие, вот караван идет, а сами знаете, кто лает.
А вот, тем не менее, государство-то оскорблять нельзя.
А что мы обижаемся? Если бы Америка нас оскорбила, я бы, понимаю, головку показали. А нас какая-то Чехия. Ну чего мы ерепенимся?
Ну ладно, Чехия хорошая, чешское пиво тоже. Чешское пиво тоже неплохое, хотя я его сейчас не предпочту.
Спасибо, Андрей Ярмоленко был с нами, историк. Ну, вот такие жаркие дискуссии.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург 92.3 FM, Кемерово 89.8 FM, Владивосток 90.4 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.